Париж, 1937 год, ноябрь. Моросил мелкий дождь. Виктор Грасс, по паспорту бизнесмен из Миннесоты, наблюдал за тем, как в низкое небо один за другим уходили истребители, купленные им вчера, через подставных лиц у голландцев. Он дождался, пока улетел последний фарман, и опустил воротник дождевика. Он продолжал улыбаться, когда плотный бритоголовый человек с трубкой, зажатой в сильных зубах, тронул его за локоть.
«Элло», — сказал человек, — «как успехи?»
«Спасибо», — ответил Грасс и неторопливо двинул через поле к стоянке машин.
«Погодите, Грасс, у меня к вам дело. Делами я занимаюсь в своем бюро». «А здесь вы играли в кегли или в шахматы?»
«Повторяю, если у вас есть серьезные предложения, обратитесь в мое бюро».
«Рю-де-Ришелье, 17, второй этаж. За вами смотрят немцы, и мне нет смысла лишний раз мозолить им глаза. Да не бегите вы так. У вас ноги длинные, у меня короткие. У меня в Лакарно стоит 10 новеньких капрони. Я их могу продать вам».
«Кого вы представляете?»
«Себя», — ответил человек
и протянул Грассу визитную карточку. «Питер Маккензи, генеральный директор фирмы Маккензи Бразерс. Бокс 652, Монреаль, 42, Канада».
«Ну и что?» — спросил Грасс,
пряча карточку Маккензи в карман дождевика.
«Откуда самолеты, цена, условия? Когда мои люди смогут осмотреть их, документация?» «Хоть завтра. Ваши люди встретятся с моими техниками в Локарно. Я продаю гарантированный товар. Я читал в английской прессе, как испанцы нагрелись с фирмой Вельтона, поэтому я с вас сдеру много денег. Качество предполагает хорошие деньги».
«Ладно, где? К вам я не пойду, повторяю, за вами смотрят немцы».
«Мы приедем к вам с техниками. Где вы остановились?»
«В отеле Мальзерб, номер 19. Когда вам угодно?»
«В 8. Вас устроит?»
«Я люблю дрыхнуть. Давайте в 9».
«Договорились. В какой валюте будете платить?»
«Сначала мы посмотрим ваши аппараты».
«Но если они хорошие?»
Грасс усмехнулся. «Тогда поговорим о цене, а уж после решим, в какой валюте нам будет выгодно платить, а вам получать». Грасс остановился возле своей машины, открыл дверцу и сел за руль.
«Спокойной ночи», — сказал он. «До завтра».
«До завтра», — ответил Маккензи и пошел к стоянке такси. Грасс включил зажигание. Мотор заныл, застонал, но никак не заводился. Грасс закурил, дал стечь бензину, включил зажигание еще раз, но и на этот раз мотор не завелся. Грасс открыл капот, включил лампочку, поддергал провода, шедшие от генератора к мотору. Все было в полном порядке.
«И у меня нет такси, и у вас авария», — услышал он над ухом голос Маккензи. «Ну-ка, дайте взглянуть, я разбираюсь в технике».
Грасс посторонился, и Маккензи, закинув свою толстую коротенькую ногу за крыло, чуть не целиком залез в мотор.
«Покачайте бензин», — попросил Маккензи. «По-моему, у вас полетел бензонасос».
Грасс сел за руль и начал качать бензин.
«Теперь включайте зажигание».
Мотор заработал. Маккензи спрыгнул с крыла и сказал:
«У вас барахлит помпа. Скажите, чтобы поменяли, а то намучитесь».
Он посмотрел на стоянку такси. Человек 40 мокло под дождем, такси не было по-прежнему. «Садитесь», — предложил Грасс, — «я вас подброшу». Маккензи тяжело залез в машину, выбросив вперед левую ногу. Он выбросил ее с таким расчетом, чтобы мысок его ботинка, в котором был вмонтирован грубый шприц с моментально парализующим составом, ударил ногу Грасса. Шприц был сделан из легированной стали. Гарантия прокола толстой свиной кожи любого ботинка абсолютная. Эта новинка, разработанная в лаборатории Гедриха, опробовалась уже несколько раз, и результаты были великолепны. Грасс обмяк. Беззвучно, словно подломленный. Маккензи отбросил сиденье, перетащил Грасса назад, сел за руль и погнал машину в маленький коттедж, расположенный в большом парке на набережной Сены. Здесь Грассу сделали еще один укол, положили в большой багажный ящик с надписью «Верх не кантовать» и отвезли ящик на вокзал. Поезд отходил в Кёльн.